Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Я приветствую всех, кто так же, как и мы, ищет истину и стремится к новым знаниям. Мудрецы говорят, что жизнь — это лучший учитель, и о том, как разглядеть ее уроки и, самое главное, как их проходить, беседуем в ближайший час с коучем и сертифицированным специалистом аюрведы Романом Игошиным. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но сейчас я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На прошлой нашей встрече мы поднимали вопрос, откуда берется энергия и куда она девается, почему она пропадает. Мы с вами выяснили, что для того, чтобы повысить качество жизни, качество нашей энергии, и вообще, чтобы ее взять откуда-то, если у нас ее почему-то до сих пор нету, нужно разрабатывать или прокачивать, или развивать в себе ощущение качественной жизни. Мы с вами проводили упражнения качества жизни на повышение этого качества. Также мы с вами узнали, что энергия приходит, когда человек ощущает истину в жизни. Наличие или присутствие истины в жизни дает ощущение, такое чувствование жизни, что в него проникает энергия. Энергия начинает всасываться в человека, когда у него есть это ощущение. С вами подробно разбирали, что такое истина, как именно эта истина проявляется в человеке. Для того, чтобы привлечь внутрь человека энергию. Мы с вами также прошли упражнение, которое называется «Истина в сердце», благодаря чему вы на практике научились осознавать эту истину, открывать для себя, находить ей выражение. Вот. И также мы сейчас еще с вами пройдем еще один аргумент – это характер. Это еще один фактор, из-за чего у человека может быть энергия, а может ее и не быть. Мы с вами остановились на тезисе Джорджа Бернард Шоу о том, что жизнь – это не поиск себя, а жизнь – это создание себя. Таким образом, если человек по каким-то причинам не может улучшить качество своей жизни, или он не может найти истину в сердце, то мы переходим к плану Б. Мы меняем немножечко стратегию, и мы не ищем то, из-за чего у нас могла бы появиться энергия, не ищем в себе или в каком-то внешнем окружении. Мы начинаем созидать условия, при которых эта энергия проявляется. Также сегодня мы с вами разберем, что такое жизненные уроки и зачем они нужны. Почему у человека происходят в его жизни эти жизненные уроки. Итак, в первую очередь мы сейчас с вами разберем природу характера. Характер – это фактор, благодаря которому человек приобретает энергию или теряет, в зависимости от характера. Это то, что мы можем делать сами. Если мы, например, не можем найти истину в жизни, то мы можем создавать свой характер. У нас есть такая опция, она предусмотрена нашим создателем – созидать свой характер. Энергия, которая приходит нам от нашего характера – это побочный продукт. Характер, который вы имеете, он полностью влияет на весь ваш менталитет. Он полностью влияет на вашу жизнь. Можно даже сказать, что ваша жизнь такова, каков ваш характер. И как следствие жизни, которую ведет человек, как следствие его характера, у него может быть энергия, а может быть ее отсутствие. То есть она может утекать, пропадать, исчезать или бить как фонтан из ниоткуда. Как бы из ниоткуда. Теперь очень важно, прежде чем мы продолжим, задуматься над вопросом, Почему у разных людей разный характер? Или другими словами, что является причиной характера? Может быть, у Анны есть какие-то варианты, может быть, какие-то мысли? Было бы интересно услышать. Принципиальные вещи. Не говоря о воспитании, об окружении, а вот о каких-то внутренних вещах.
Ну, мне кажется, что характер — это же как наша данность, какая-то карма, которую мы переносим из прошлых жизней, из прошлого опыта этих жизней. И это такая квинтэссенция вот этого прошлого опыта и наших желаний. Поэтому для реализации наших желаний и в соответствии с нашим опытом у нас получается вот такой характер, который у нас есть.
Другими словами, характер — это слепок обстоятельств человека плюс его желания. Ну, тогда тоже встает вопрос, да, почему у нас у всех разные желания? Это очень глубокие вещи, над которыми можно бесконечно размышлять, и этим, в принципе, занимаются очень многие восточные философы, да и западные философы. Да. Почему мы живем так, как мы живем? Можно также само перефразировать этот вопрос. Почему у меня именно такой характер, какой он у меня есть? Да? Если совсем глубоко не погружаться в дебри желаний, потому что мы до них все равно не доберемся, из-за чего у меня именно такое желание, а не какое-то иное, да, на более практичном бытовом уровне можно сказать, что наш характер таков, каково наше отношение. И чем более у человека зрелое и глубокое отношение к жизни и к самому себе, тем у человека более зрелый характер. И мы говорим, что это зрелая личность. Иногда таких людей называют старая душа или высокодуховный человек. То есть духовный человек — это тот, у кого более зрелое, более глубокое отношение к жизни и к самому себе. Духовный человек — это человек, в чем его отношение? Это человек, который выбрал заниматься своим характером. У него такое отношение к своему характеру, отношение к жизни, что он выбирает строить себя, строить свой характер. Он понимает, что от моего характера, от моего отношения зависит вся моя жизнь, в том числе наличие энергии. И так как он понимает, что все зависит от моего характера, от моего отношения, он начинает созидать свой характер и созидать свое отношение. То есть он начинает этим заниматься. Что у меня за отношение, что у меня за характер? Изучает его и начинает перепрошивать, изменять свое отношение, воспитывать. Другими словами, зрелый или духовный человек – это человек, который выбирает улучшать свою жизнь через воспитывание своего характера. Потому что он понимает, что именно от перемен в моем характере меняется и мое отношение к жизни, и меняется сама жизнь, потому что жизнь не может не измениться, если мы изменили к ней отношения. А из-за того, что изменилась жизнь, то эта измененная жизнь также меняет и мой характер. Получается замкнутый контур. Мой характер, мое отношение меняет жизнь. Та жизнь, которую я при этом получаю на выходе, она, естественно, также будет влиять на мой характер и на мое отношение. Зрелый человек или духовный человек – это не тот, кто выполняет какие-то ритуалы или поет мантры. Это человек, который понимает, что его жизнь такова, каков его характер или ее характер. И как именно воспитывает человек свой характер, и что мы можем сделать для воспитания своего характера? Воспитание происходит через наш выбор. Мы постоянно выбираем. Воспитывают — это означает, я выбираю себе все то, что способствует моему характеру. Все то, что делает мне такой характер, который я хочу. То есть воспитание происходит через простые вещи, через простые практические вещи, не через аффирмацию, не внушения какие-то, не через вхождение в транс, а просто человек выбирает себе то общение, в котором человек может получить или воспитать свой характер. То есть то общение, в котором быстрее и качественнее воспитывается нужный ему характер. Человек начинает выбирать те поступки, которые будут быстрее и качественнее тренировать его характер. Я хочу себе какой-то характер. Я выбираю себе то общение и те поступки, которые будут способствовать воспитанию мне этого характера. Я выбираю те мысли, те чувства и эмоции, которые воспитывают нужный мне характер, нужное мне отношение. Достаточно простая, в принципе, схема. Я просто делаю каждый раз выбор во всех аспектах жизни, во внешнем аспекте, то есть окружение, поступки и все те чувства, переживания, мысли, состояния, которые есть, все в елочку должно работать. Или не то, чтобы должно, я выбираю, потому что я хочу себе такой характер, который бы изменил мою жизнь. Поэтому все, что только можно в своей жизни, я делаю так, чтобы это способствовало нужному мне характеру или нужному мне отношению. Это называется тренировать нужный себе характер или воспитывать его в себе. Тот характер, который сделает нашу жизнь такой, какой мы хотим. И может быть, несмотря на то, что это все очень здорово звучит на практике, но тем не менее, даже несмотря на конкретные практические предложения, как это сделать, людям может оказаться все равно непонятно. Ну, а как же все-таки сделать это на практике? Как же все-таки поступки, мысли, чувства, эмоции и окружение? Да? Как и выбрать их в соответствии с тем, какой я хочу себе характер? И так много или так часто нас со всех сторон призывают к этому, можно сказать, из каждого утюга. Да? Изменись, личностный рост, улучши себя. Очень много призывают, вот, но очень мало информации о том, как это сделать практически. Как взять один кубик, присоединить к другому кубику, чтобы получился домик. Даже если нам рассказывают, как это делать на практике, все равно мотивации нашей на это хватает ровно на один день. Максимум на 2-3 дня. Наверняка многие из вас замечали, что с утра просыпаешься и снова живется по старой схеме. Старые мысли лезут в голову, старые эмоции, чувства. Хотелось бы вроде по-новому жить, а просто какой-то груз, старая инерция, он тянет человека. Привычка жить по-старому. Испытывать старые чувства, старые мысли, старое состояние, общаться по старинке с людьми. Это то, конечно, на чем спотыкается большинство людей. И происходит это в том числе потому, что человек начинает не с того места. Слишком поверхностно человек воспринимает это явление, да, это зрелость или эту духовность, или воспитание своего характера, или воспитание своего отношения. Человек недостаточно глубоко понимает, что он делает. Как, например, если мы копаем колодец или скважину, то он быстро иссякает, часто из-за того, что мы просто недостаточно глубоко копнули. Также и наша энергия, вдохновение создавать свой характер и свои отношения, они могут обесточиться вдохновение изменять свой характер, просто потому что недостаточно глубоко поняли вообще, что мы делаем. И достаточная глубина в данном случае означает, что вы осознаете, какой у вас уже есть характер на настоящий момент. Вот прямо сейчас мы с вами копнем на глубину, на достаточную глубину, чтобы у вас появилось вдохновение, пробилось это вдохновение заниматься своим характером. Вот только для слушателей Веда Радио я раскрою уникальную технику о том, как сделать так, чтобы появилась достаточная глубина, достаточно мощная, сильная мотивация изменять свои отношения к жизни, изменять свой характер, не заставляя себя это делать, а потому что вы действительно по-настоящему поняли актуальность этого. Итак, сейчас мы с вами копнем до самой глубины с помощью специальной техники, называется «Я вечный». А дальше увидите, что будет. Если у вас есть какая-то мелодия медитативная, трансовая, например, шум воды или шум ветра, ну или какая-то другая медитативная, включите ее, пожалуйста, тогда вам будет легче погрузиться в нужное состояние. Сядьте, пожалуйста, расслабленно, максимально удобно. Можете прикрыть глазки. И посмотрите на себя со стороны. Внешним взглядом. На себя как на личность. Или на свою личность. Мы с вами из воплощения в воплощение перерождаемся, и в каждом воплощении у нас с вами разное тело. Наша личность может меняться, потому что мы попадаем в разные обстоятельства, у разных родителей, разными делами занимаемся. И сейчас посмотрите на ту личность, которая есть сейчас перед вами. Вы перед собой. Посмотрите на себя или на свою личность. Именно на ту, какая она сейчас. Та, которая была или будет, а вот сейчас. Максимально объективно, беспристрастно, объективно. Как будто бы, если смотрел на вас человек другой. Некий другой человек. Теперь осознайте, что вы вечная жизнь. Жизнь еще называют дух. Вы та жизнь, которая делает это тело живым, которая перемещается из одного тела в другое, из одного пространства или измерения бытия в другое. Осознайте, что вы та самая вечная жизнь, которая бесконечность в прошлом жила и будет жить бесконечность в будущем. Куда бы ни воплощалась, какие бы ситуации ни попадала, вы будете существовать. Вечный дух или вечная жизнь. субстрат жизни или поле жизни. И вы, сменив это грубое тело, пойдете в другое место. Какое угодно. Это может быть любое место, но оно будет другое. Будут другие родители, другое место, другое время, другие нравы, другие события. Все будет по-другому. Но куда бы вы ни отправились в своей следующей жизни, вы пойдете туда вместе со своей личностью. Со своим характером. С тем характером, который есть у вас сейчас. Со своим отношением к жизни. С тем отношением, которое у вас есть сейчас. Со своей обидчивостью, ранимостью, раздражительностью, сварливостью, ворчливостью, депрессивностью, со своими претензиями к окружающим, с чувством, что вас обманули, что-то не додали и так далее. Вот ваша личность. Та, кто вы есть сейчас, или тот, кто вы есть сейчас. Вы таким и останетесь. Где бы вы ни оказались и в какую бы среду вы ни попали. Потому что душа переносится в другое тело вместе с тонким телом. Остается только грубое тело. И вы будете попадать всегда только в то окружение, которое соответствует вашему характеру и вашему отношению к жизни. Какое бы измерение вы ни попали, вы попадете в то измерение, которое соответствует вашему характеру и отношению к жизни. И представьте теперь, что вы будете вечно тем, какой вы есть сейчас, или какая вы есть. Вечность быть таким. Таким человеком или такой личностью. Вы готовы быть вечность, быть таким и испытывать вечность то, что вы испытываете в себе сейчас? Если нет, тогда прямо сейчас почувствуйте себя так, как вы согласны себя ощущать вечность. Какой бы вы личностью хотели быть, каким бы вы хотели быть человеком, чтобы ощущать себя таковым вечность? В каком бы вы состоянии хотели быть? Какое бы у вас отношение было бы к жизни, на которое вы бы согласились с этим отношением жить вечность? Какой бы у вас должен был быть характер, на который вы бы согласились жить вечно с таким характером? Почувствуйте в себе это. Этот характер, это отношение. Примерьте его на себя. Это быстрый и экологичный путь воспитания своего характера. Сейчас актуальность перемен вашего характера. Возможно, многие копнули так глубоко, как не копали никогда. Актуальность перемен, необходимость перемен. Возможно, многие почувствовали так, как не чувствовали раньше. Вдохновение менять свой характер и свое отношение к жизни. Возможно, сейчас у многих такое сильное, какое не было сильным раньше. Нужно поддерживать в себе память о том, что со сменой тела вы такой, какой вы есть, вы таким и останетесь. Сам факт смены тела не меняет личность человека. Это самый простой, быстрый, экологичный способ, да, или путь воспитания своего характера. Просто брать для себя тот характер, в котором вы бы хотели жить вечность. Или то отношение к жизни, с каким вы бы хотели жить вечность. Если человек живет в том характере или с тем отношением, которое он бы себе никогда не пожелал на целую вечность, хочет человек того или нет, в нем будет, в его подсознании это будет сквозить, это будет пробиваться сквозь его желание выглядеть хорошо, хорошим, все равно будет пробиваться неудовлетворенность, беспокойство, раздражение. Он все равно будет входить в конфликт с реальностью. И просто его характер начнет воспитывать сама жизнь. Есть такое выражение, что Бог сначала говорит с нами шепотом любви, потом голосом совести и в конце рупором страданий. Рупор страданий – это когда нас уже сама жизнь учит. Не мы себя воспитываем, не мы себя тренируем, а ошибки, которые мы создаем, они просто приходят со своими результатами в нашу жизнь. Это еще называют жизненные уроки. Рупор страданий или накопленные ошибки, которые прилетают нам, называют жизненные уроки. Многие под рупором страданий неосознанно понимают агрессию Бога. Ну, что Бог, он такой своенравный человек, личность, которая, если не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Как будто он нас наказывает за неправильное поведение рупором страданий, как нас наказывали родители. Но в Ведах говорится, что страдание – это не реакция Бога на нас, а это продукт нашего неведения, нашего незнания, неразумности, глупости в тех вопросах, в которых мы страдаем. То есть страдаем, потому что мы не разбираемся достаточно, чтобы не страдать. Мы не понимаем, как действовать, чтобы не страдать. Мы не видим, как в темной комнате человек. Он не видит, где что находится. Он начинает обо что-то спотыкаться, обо что-то ударяться, что-то падает ему сверху, что-то он прищемляет себе, где-то что-то опрокидывает. Он страдает, потому что он не видит, что он делает, не понимает. Также и мы в каких-то сферах жизни, мы не понимаем, что мы делаем, не разбираемся в этом, и поэтому совершаем какие-то ошибочные поступки, из-за которых просто страдаем. То есть я страдаю, потому что в каких-то ситуациях, в каких-то вопросах или сферах жизни я поступаю глупо, неадекватно, некомпетентно, некорректно, не вовремя, то есть не учитывая ситуацию, не понимая, кто передо мной, не понимаю, где я оказался, не учитываю, другими словами, специфики времени, места и обстоятельств. И напротив, чем больше человек способен это учитывать, тем мы больше говорим, что человек разумен. Соответственно, он будет меньше совершать ошибок. Соответственно, он будет меньше страдать. И, соответственно, ему меньше придется проходить через уроки жизни. И вот теперь мы подходим к самому интересному, к такому понятию, как жизненный урок. Мы очень часто слышим, когда нам говорят про уроки жизни. Если вы пойдете к психологу с какой-то проблемой, он скажет вам: эта ситуация пришла в вашу жизнь, чтобы научить вас чему-то. Подумай, для чего тебе пришла эта ситуация и чему она тебя учит. Конечно, самая частая и естественная реакция на такое предложение – это ступор. Ведь, в принципе, ситуация может учить чему угодно, смотря с какой стороны посмотреть. Многие люди проходят одни и те же уроки всю жизнь и так и не понимают, чему их учат эти уроки. Я думаю, очень многим слушателям знакома эта ситуация. Чтобы понять уроки, нужно опять копнуть глубже и понять, а что же такое вообще жизненные уроки? Что это вообще за природное такое явление? Еще раз уточню, что страдания или жизненные уроки – это плод нашего незнания, неведения, непонимания, неразумности в какой-то сфере, не до конца полной осведомленности, отсутствия навыка действовать в этой сфере. А жизненный урок – это конкретная ситуация, в которой это становится заметно. Заметно – это некомпетентность, неумелость. А жизненные уроки, которые повторяются по много раз в жизни, или даже из жизни в жизнь, будут повторяться до тех пор, пока вы просто что-то не поймете. Причем поймете не поверхностно, а пока не поймете глубоко, максимально глубоко, до уровня ваших качеств или до уровня вашей умелости. Когда вы не просто информативно поймете, а когда это понимание станет вашим качеством. Если вы обманывали, то жизненные уроки или ситуации, в которые вы попадаете из-за обмана, воспитают вас в качество правдивости. Если вы были гордым и заносчивым, пренебрежительным, неуважительным к другим людям, в вашей жизни появятся ситуации, которые воспитают вас в качество уважения к другим людям. То есть жизненные уроки, которые преследуют вас в течение жизни, это ситуации, в которых становится заметным то качество характера, в котором вы еще слишком сырой, неразвитый. Это ситуация, в которых вы становится заметным то качество характера или та грань вашей личности, в которой вы еще слишком неумелый, незрелый, неуклюжий, топорный, некомпетентный. Та грань жизни представляет собой наши жизненные уроки, в которой вы еще глупый ребенок или все еще дерзкий подросток. То есть жизненные уроки – это просто ситуации, в которых вы из-за своей неумелости получаете травмы или травмируете других, испытываете какую-то боль. Просто потому что действуете неуместно, неадекватно времени, места, обстоятельств, не понимая ситуации, сути ее, природы. Самый простой жизненный урок, чтобы понять, что такое жизненный урок, да, как явление, самый простой пример – это когда вы учитесь кататься на велосипеде. Вы падаете на асфальт каждый раз, пока не научитесь держать равновесие. В данной ситуации жизненный урок падения с велосипеда учит вас держать равновесие. Это жизненный урок велосипеда. Как только вы выучите этот урок, то есть научитесь держать равновесие, то перестанете падать и будете наслаждаться поездкой. Вас этот жизненный урок преследовать не будет. Но он у вас и так не преследовал. Это не самостоятельная сущность, которая вас преследует. Это просто с вами происходит просто потому, что вы не можете держать равновесие. И это естественно. Просто такому понятию, как жизненный урок, очень много эзотерически образованных людей придали какое-то самостоятельное бытие, что это отдельная какая-то сущность. Когда вы учитесь плавать, то вы там выучиваете другой жизненный урок. Урок держаться на плаву. Как только вы выучили этот урок, то перестаете захлебываться и получаете удовольствие от плавания. Когда вы пользуетесь ножом и вы режетесь, это еще один жизненный урок для того, чтобы быть внимательным и аккуратным в обращении с ножом. Как только вы становитесь аккуратным и внимательным в обращении с ножом, вы больше не режетесь. Жизненный урок пройден. Ему просто незачем повторяться, потому что вы выработали в себе достаточно качества, навык, свойства, способность при взаимодействии с ножом. На этих примерах вы видите, что жизненный урок – это ситуация, в которой вы всего лишь сталкиваетесь со своей недостаточной умелостью, не более. Вы сталкиваетесь с тем, что вы что-то не умеете или что-то недостаточно умеете. Если проблема в общении с детьми, значит, недостаточно умело общаемся с детьми. Например, мы слишком сильно на них давим, либо наоборот, слишком сильно потакаем. Если постоянно проблемы с женщинами или с мужчинами, значит, там неправильно общаемся с ними. Либо слишком отдаем себя, растворяемся в партнере, либо наоборот, нагло используем его, не давая ничего взамен. Или даем взамен другому человеку не то, что ему ценно, а то, что нам кажется ему ценно. Другими словами, если что-то не получается в жизни, значит, просто не умеем. Не знаем. А чтобы что-то получалось, это надо просто уметь делать, научиться это делать. Или просто не входить в это, в эту сферу. Не заниматься этим, если у вас не хватает терпения, навыка. Это делать. Или ваша природа, она не предрасположена к тому, чтобы в этом разбираться. Мы же не можем во всем разбираться. Как вы думаете, если в жизни регулярно происходят одни и те же проблемы, а мы так и не научились их решать, то почему это происходит? Одни и те же проблемы. Одни и те же проблемы. И мы так и не научились их решать. Что? Почему это происходит? Одна из причин, почему так происходит. Потому что у нас к этому такое отношение. Отношение такое, что мы не хотим этому учиться. Мы просто не хотим учиться этому. Мы хотим просто взять судьбу измором. Чтобы судьба сжалилась и пошла к нам навстречу. Чтобы она увидела, как мы страдаем, как нам плохо, и пошла к нам навстречу. Мы перекладываем сценарий поведения или стратегию поведения с нашими родителями на весь мир. Мы помним, что когда у нас что-то не получалось, мы надували губки, плакали, и родители сжаливались и помогали нам. И нам кажется, что если мы будем точно так же поступать по отношению к жизни, просто обидевшись, просто капризничая, просто страдая, Бог увидит, что мы страдаем, и пойдет нам навстречу. Наши отношения в родительской семье мы просто перекладываем на отношения к Богу, с Богом, мы проецируем это. То есть, когда происходят одни и те же проблемы, мы в них не учимся, потому что мы не хотим учиться, у нас нет такой задачи даже. У нас есть задача показать Богу, как мы страдаем, чтобы Он сжалился и сделал так, как мы хотим. Как делали, как мы хотим, наши родители, когда мы капризничаем. Они идут к нам навстречу, лишь бы мы не капризничали. Помните, да? Но это в подсознании. Мы не так специально не думаем, не сидим и не делаем такую схему, расчет. Нет, это просто у нас такая стратегия в подсознании сидит. Скажите, как вы думаете, когда у человека в жизни регулярно происходят одни и те же проблемы, и мы не хотим учиться их решать, то какой для этого случая существует эзотерический термин? Многие, я думаю, уже догадались, этот термин называется плохая карма. То есть плохая карма – это когда в жизни регулярно происходят одни и те же проблемы, и мы не хотим учиться их решать. Другими словами, когда у нас в жизни что-то получается или нет, то это зависит от того, умеем мы это делать или нет. А умение возникает лишь потому, что у нас к этому такое отношение. Мы желаем этому научиться и это уметь, либо нет. И ключевое слово здесь отношение или характер. У меня есть отношение или характер научиться или взять судьбу измором. Таким образом, жизненный урок – это ваше отношение к ситуации, а не сама ситуация. То есть, если вы хотите что-то уметь, то у вас будет отношение научиться. Вы будете смотреть на людей и события, как на учебник жизни, через который я могу научиться тому, чему хочу. Вы уже слышали такое выражение «каждый человек, мы учитель». Или как говорил Лев Николаевич Толстой, истину можно услышать даже из уст ребенка, из уст сумасшедшего. Там есть продолжение фразы. Не буду его продолжать, потому что некоторые могут обидеться. Таким образом, жизненные уроки бывают только у людей с позиции ученика. Только у них бывают уроки, потому что они ученики. А другие будут называть проблемные события своей жизни злой урок, плохая карма, смешанная карма. И такой способ восприятия событий в жизни называется материальное сознание. А когда мы воспринимаем события как уроки жизненные, это духовное сознание. Духовное означает с позиции ученика. Позиция жертвы означает материальное. Когда я не ученик, а я просто жертва обстоятельств. Со мной что-то происходит. Какая-то плохая карма. Я не вижу в этом намека на то, что мне нужно в чем-то подучиться, поднатореть, подтянуть себя. В духовной традиции говорится, что духовное сознание начинается с позиции ученика. Эта позиция и подразумевает то самое смирение, которое является самым первым качеством, самым началом, самым первым шагом на духовном пути. Смирение означает учиться. Учиться решать проблему, а не злиться, не раздражаться, не капризничать и не сердиться. Учиться решать проблему, а не обижаться. Учиться решать проблему, а не причитать или обвинять. Чтобы так реагировать, нужно очень хотеть научиться. Именно это желание научиться и воспитывает в человеке и силу духа, и силу характера, и качество характера. Все эти вещи возникают из-за желания человека научиться. Потому что без желания научиться силу духа, характера и качество характера не развить. Потому что постоянно будут отвлекать от этой учебы внешние провокации. Желание сердиться, раздражаться, обижаться, злиться. Итак, пройти жизненный урок означает понять, как делать лучше. Или научиться делать лучше. Вот что такое пройти жизненный урок. Если вы не поняли или не научились, значит урок не пройден. А если урок не пройден, если ситуация повторяет, то человек страдает от ощущения безысходности и что у него плохая карма. И на этих переживаниях постоянно теряет энергию. И в отчаянии он совершает неразумные поступки, совершает еще больших ошибок, еще больше убеждается, что у него плохая карма. Вот она, темная бездонная дыра, через которую сливается энергия. Человек переживает, что у него плохая карма, плохая судьба. Он не учится, не научается в этих ситуациях, а просто переживает и страдает. Как понять, что жизненные уроки вами не проходятся или не проходятся достаточно качественно? Показателем этого является ваша хроническая низкая энергия. Это когда вы целыми днями не можете сделать какое-то дело. Значит, энергия сливается на переживания и на страдания. Какое-то дело занимает час времени, а вы готовитесь к нему неделями. Либо у вас хронический страх в сердце, хроническое беспокойство за свою жизнь, за свое будущее, тоска, уныние, чувство безысходности, никому не нужности, никчемности. Все это указывает на то, что мы не проходим свои жизненные уроки или проходим их некачественно. То есть мы не намерены на них учиться. вся психотерапия, да, все эти психические расстройства, психические болезни, все потому, что я не нацелен учиться. Я хочу, чтобы жизнь просто изменилась за счет моего недовольства этой жизнью. Чтобы решать эту проблему такого менталитета полностью, основательно, нужно также максимально глубоко очищать себя на клеточном, даже на клеточно-психическом уровне. Также глубоко нужно себя восстанавливать. Именно поэтому, когда мы не глубоко работаем, какие-то простые поверхностные методы мало кому помогают. Людям приходится часто ходить всю жизнь по разным курсам, по психологам, потому что они не могут глубоко копнуть, глубоко в своей психике. Либо сразу же им не дают практику. Много чего говорят, но практику им не дают. Либо даже если человек начал делать какую-то практику, он все равно ее может делать неправильно. А переделывать всегда тяжелее, чем сделать правильно с самого начала. Поэтому человеку нужно самое главное, чтобы преодолеть этот менталитет жертвы или менталитет раба плохой кармы, это научиться или начать воспитывать свой характер, начать воспитывать себе то отношение, с которым вы хотите жить вечность. Нужно специальными методами, специальными практиками, желательно под внимательным, любящим, качественным руководством, очищать себя на клеточном уровне, на психически клеточном уровне и восстанавливать себя. И следить, чтобы у вас все выполнялось правильно, чтобы не было дополнительных расстройств, дополнительных проблем от того, что вам кажется, что вы делаете правильно, вам кажется, что вы идете в нужном направлении, в нужном русле, а на самом деле вы можете делать себе еще хуже. Но ваше желание научиться, ваше желание иметь то характер и то отношение, с которым вы хотите жить вечность, оно подскажет вам, как правильно по этому пути идти и как правильно на этот путь встать. Спасибо за внимание. Может быть, у кого-то есть вопросы. Анна, задавайте, пожалуйста.
Спасибо большое, Роман, за сегодняшний эфир. Очень интересно и здорово, что вы проводите медитации каждый раз. Это такой процесс погружения в себя. Есть у нас вопросы. Вот сейчас сколько по времени успеем, столько и зачитаем. А что делать после медитации? Пока осталась рассеянность, с чего начать? Потому что есть понимание мечты, результата, но как к этому идти, не знаю.
Вы выбираете то общение, которое поспособствует тому характеру, который вы хотите. То есть медитация, суть медитации в том, чтобы вы поняли, какой вы хотите себе характер, какое вы себе хотите отношение. Дальше вы просто воспитываете, поддерживаете это в себе. Вы находите те ситуации, в которых вы характер этот воспитаете. Вы совершаете те поступки, в которых вы этот характер, это отношение себе воспитаете. То есть вы так стараетесь относиться к людям. Вы стараетесь проявлять эти качества, которые вы хотите, чтобы у вас были. То есть вы просто берете и практикуете, берете и делаете. Есть какая-то ситуация. В этой ситуации я могу поступить так, а могу так. Могу проявить такое отношение, могу другое. Могу сказать такие слова, могу другие. И вы каждый раз, в каждой ситуации выбираете то отношение и проявляете то качество, которое хотите, чтобы у вас было. Никаких сложностей в этом нет. Кроме того, чтобы захотеть это делать. Захотеть научиться это делать. В детстве не было вопросов в том, чтобы научиться ходить. Мы просто пытались встать и пойти. Вы падали, все равно вставали и шли. Падали, все равно вставали и шли. Месяц-другой, и вы уже бегаете. Вы просто хотели ездить на велосипеде. Вы падали, все равно садились, падали, садились. Вы хотели, ваше желание научиться этому, оно все сделало. Плавание, письмо, чтение. Вы просто пробовали делать это один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Количество перешло в качество. Само желание захотеть, желание научиться этому, оно просто берет и научает человека. Просто благодаря регулярной практике и усилиям. Еще вопрос, Анна.
Спасибо. И следующий вопрос. А как правильно понять этот процесс создания себя, если говорится, что у нас есть предназначение на эту жизнь, которое нужно понять в себе и раскрыть?
В самом начале сегодняшнего эфира я сказал о том, что если человек не может найти истину в жизни, на прошлом эфире мы занимались тем, что искали истину в жизни. Я привел цитату Джорджа Бернарда Шоу, который сказал, что жизнь – это не поиск себя, жизнь – это создание себя. То есть, если вы не можете, у вас нет способности, интуиции, достаточной чувствительности, чтобы узреть, в том числе благодаря упражнению из прошлого эфира, если вы не можете ощутить, кто вы и зачем вы, для чего вы, то вы можете просто сделать себя таким, каким вы хотите быть. У вас два плана, два варианта. Вспомнить, кто вы, обнаружить, либо создать себя таким, каким вы хотите, чтобы вы бы хотели, каким бы вы хотели жить в вечности. Может быть, еще вопросы, Анна?
Да, вопросы есть, потому что тема глубокая, как вы сказали, важная, и поэтому вызывает резонанс такой. А что есть наша личность тогда? Негативные качества – это тоже наш характер? Тогда можем ли мы прыгнуть выше головы и выйти за рамки такой обусловленности и плохих качеств? И как это происходит?
Человек в детстве ползал на четвереньках. Он не умел ходить. Но он взял и научился ходить. У человека может быть обидчивость и раздражительность, а он может взять и научиться быть более спокойным, более радостным. У человека есть депрессивность, он может взять и научиться быть более радостным. Если он захочет этому научиться. Просто мы привыкли, что мы можем учиться только физическим навыкам. У нас такая привычка зачастую думать, что мы можем научиться только двигая руками, двигать ногами, двигать языком. Но мы же научились какой-то профессии своей. Мы там совершали очень много ошибок. Мы не умели в своей профессии что-то делать. Мы совершали ошибки. Также в нашей психологической жизни. Мы можем не уметь реагировать, но мы можем захотеть этому научиться. Как правильно реагировать, как правильно относиться. Это всего лишь тренировка, которой ключевым фактором является желание. Я хочу научиться иметь такой характер. Я хочу себе такой характер. Я хочу жить с таким отношением к жизни, к людям. Я просто беру и пробую делать так. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, я просто пробую и примеряю к себе такое отношение. Выхожу к соседу и включаю в себе, стараюсь включить в себе именно такое отношение. Подхожу к какому-то делу, стараюсь, включаю в себе именно такое отношение. Когда я много раз включаю такое в себя отношение, оно становится частью моего характера. Или моим характером становится. Или моим отношением, которое я в себе воспитал. Так же, как и обидчивость и раздражительность. Когда-то мы просто позволили себе один раз обидеться, раздражиться, второй раз, и это стало нашим характером. Это стало нашей привычкой. Еще вопрос, Анна.
Сейчас вот от себя хочу задать. Я подумала, вот вы приводите пример с ребенком, который научился ходить, и по идее в ребенке уже заложена эта способность ходить. То есть мы предназначены, как люди прямоходящие, к тому, чтобы ходить. И правильно ли я понимаю, что все равно мы развиваем то, что у нас уже есть? То есть все хорошие качества мы не берем извне, и мы в каком-то смысле просто очищаем ту природу себя и обретая вот эти хорошие качества, мы на самом деле идем к истинному себе, а не создаем какой-то новый образ. Это так работает?
У нас есть уже какие-то качества, которые в нас есть, просто мы их в какой-то момент атрофировали. Если брать пример с ногами, да, у нас есть такое свойство, потенциал заложен к этому, мы его развиваем. Вот. Но также мы, например, многие люди научились ходить на руках, научились плавать или ездить на велосипеде. Нельзя сказать, что... Или гимнасты, например, да, научились там прыгать, сальто делать. Нельзя сказать, что эти качества у нас заложены, мы просто их вспомнили. Нет, мы просто брали и тренировали то, что нам интересно. Качества наши какие-то у нас заложены, мы их просто раскрываем. А какие-то мы можем себе развить и натренировать. Может быть, видели, да, культуристов, у них огромная развитая мускулатура. Но если человек не тренируется, мускулатура не развивается. Ну, она такая средненькая становится. То есть потенциал заложен к тому, чтобы вырасти в чем-то. Мы можем в этом вырасти, а можем вырасти в чем-то еще. Есть какие-то врожденные склонности. Если человек больше склонен к интеллектуальному труду, к физическому, у кого-то более развит пространственный интеллект, у кого-то эмоциональный, у кого-то аналитический, абстрактный, у кого-то лингвистический интеллект. Изначально зачатки есть какие-то. Больше развито, меньше развито. Так же, как, например, есть кактусы, у них корневая система больше развита, а есть деревья, у них крона, например, больше развита. Да. Какие-то деревья вширь растут, какие-то ввысь, как пирамидальный тополь, какие-то вширь, как можжевельник раскидистый. Есть какой-то зачаток и потенциал в какую-то сторону расти. Мы можем в эту сторону расти, мы можем расти в какую-то еще сторону. Интуитивно, внутренне мы, конечно же, захотим на подсознательном уровне расти в ту сторону, в которой у нас есть потенциал. Не захочет расти человек, например, с потенциалом общения с людьми. Вот у него есть такой потенциал. Ну, не захочет он пойти в сварщики, если только внешняя ситуация его не заставит. Ну, а потом, когда он уже не сможет терпеть эту свою потребность, как сказать, зашпаклевывать, заштукатуривать ее, подавлять он уже не сможет, он все равно, она прольется, все равно ваш разум будет двигаться в тот потенциал, в развитие того потенциала, который у вас уже заложен.
Спасибо, здорово, спасибо, да, здорово, что дали такой новый взгляд на поиск предназначения. Действительно, как вы сказали, люди не всегда могут что-то раскрыть в себе, но вот это осознание своих желаний, своих стремлений, целей своей жизни, понимание, какой жизнью ты хочешь жить, это уже огромный инструмент. И по времени последний вопрос на сегодня. Угу. Почему получается это «не хотим учиться»? В чем причина? И правильно ли я поняла, что сначала нам стоит научиться быть в ресурсе и потом только я смогу стать гармоничной личностью и учеником?
Мы прошли с вами огромную школу семейной жизни в наших родительских семьях. И мы там по определенному стечению обстоятельств заработали определенные дорожки внутри себя, в своем интеллекте, в эмоциональном, в чувственном интеллекте, мы наработали определенную схему, благодаря которой мы в жизни получаем блага от того, что мы капризничаем. Мы надуваем щеки, мы всем своим видом показываем, что мы не согласны с какой-то ситуацией. И родители потакали нам в этом. Они шли нам навстречу и давали нам то, что мы хотим. Не потому, что мы это заслужили, или не во всех случаях, потому что мы заработали, заслужили, а в тех случаях, когда мы просто проявляли свое недовольство. И родители хотели, чтобы мы были счастливы, они не хотели, чтобы мы страдали, и они шли нам навстречу, давали нам то, что мы хотим, просто за наше недовольство. Таким образом, мы атрофировали, ну, хотят того родители, нет. Зачастую они этим потаканием атрофировали в нас желание учиться, находить выходы, находить возможности. В этом очень, например, можно многому научиться, глядя за животными. Если у вас когда-то были собачки или кошечки в доме, вы могли увидеть, что если собачка или кошечка что-то хочет, она применяет все возможные способы для того, чтобы получить. пытается сделать подкоп, там как-то залезть, запрыгнуть, где-то какую-то рукоятку нажать, если не, поскулить, повыть, ну что-то сделать, научиться, да, они учатся. Но наши родители часто не дают нам этой возможности. Нам достаточно просто накукситься, надуться, заплакать, и к нам идут навстречу. И вот эта тенденция, она у нас осталась. Тенденция не научиться ситуации, не найти выход в ней, не понять, как правильно в ней поступать, а просто разозлиться, обидеться. Это на подсознательном уровне так происходит. А вторая часть вопроса, напомните, Анна, пожалуйста.
Про ресурс.
Если мы находимся в дефицитном состоянии, ну, другими словами, не ресурсном, а в обесточенном, то это означает, что мы находимся в состоянии вот этого программного сбоя. То есть мы находимся под влиянием вот этих негативных переживаний, негативных эмоций. Ну, а что хорошего мы можем сделать, когда находимся в отрицательном состоянии, когда мы находимся в неадекватном состоянии, непонимающем. Да, мы можем что-то сделать хорошее, но не глобально. То есть, что во мне содержится, если во мне содержится боль, депрессия, отчаяние, то вряд ли, конечно, вот в таком состоянии, с таким менталитетом я могу сделать что-то хорошее глобально. Да, что-то я могу. Нельзя сказать, что я вообще ничего хорошего не могу сделать. Но когда сам человек болен, он нуждается в том, чтобы выздороветь. Когда я сам болен, мне, конечно же, тяжело лечить другого человека. Это проблема лечить другого, когда сам болен. Это проблема помогать другому, когда сам уставший. Мы все это помним прекрасно. Фрагментарно можно это делать. Раз от разу, да. Но жить так в целом, в принципе, да, это, ну, конечно, мы понимаем, что это страдание. И когда другой человек, страдающий, нам помогает, мы помним, да, в нашей жизни, что это всегда неприятно, болезненно. На подсознательном уровне это какое-то отторжение. Когда другой человек страдает, и нам в страданиях помогаем. Нам всегда хочется, чтобы помогающий человек не страдал, а был радостным. Помощь получать от радостного человека, а не от страдающего. Не от обиженного, не от депрессивного. Да? Потому что даже видеть и соприкасаться с обиженным, депрессивным человеком – это проблема. А получать от него помощь, ну, когда он это делает с таким с кислым лицом, да, ну, это всегда не очень приятно, как, мягко говоря. Мы по своему опыту можем это просто увидеть. К нам приходит человек с плохим настроением, и нам всегда тяжело, тяжелее общаться с человеком с плохим настроением, чем с человеком с хорошим настроением. Помощь от человека с хорошим настроением более желанна. Да, и она более продуктивна. Потому что когда человек в хорошем настроении, у него разум, интеллект по-другому работают, у него качества характера другие проявляются. Я говорю о в целом картине. Конечно, когда-то бывают где-то какие-то исключения, но мы говорим о целом, в целом о стиле жизни.
Угу. Спасибо большое, Роман. Для меня сегодняшний эфир был как раз про эту ответственность, осознанность, взрослые отношения к жизни. Спасибо, что поделились своими размышлениями, ценными знаниями этой медитации. Это очень важно. И здорово, что эти два эфира у нас так связываются про наши ресурсы, жизненные силы. И сегодня про вот эту ответственность и умение проходить жизненные уроки. Поэтому спасибо вам. И тогда до новых встреч в следующем прямом эфире.
Да, спасибо, Анна. Спасибо, уважаемые слушатели. Увидимся скоро, надеюсь, как можно скорее. Да? Смотрите расписание, пожалуйста, эфиров. Вот. С вами не прощаюсь. До новых встреч. Всем счастья, любви, процветания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.